Натик Расулзаде. Хрен знает что. Берете хрен, мелко нарезаете, заливаете кипятком. Если знает, не выдержит, скажет. Наверное. Я старею. Я ощущаю это телом, каждой клеточкой. Неостановимый процесс. Но не душой, не душой, нет. Доктора все больше вторгаются в мою жизнь. Как неприятные гости из гостиной вдруг переходят в спальню. Занимают места в моих мыслях. Рассаживаются удобно и надолго, будто в театре, в предвкушении интересного спектакля. Проникают в грезы, даже в грезы. Они собираются вместе. Дантисты, педиатры, урологи, офтальмологи, хирурги, и говорят, говорят, спорят, опровергают друг друга, соглашаются друг с другом, перебивают, не слушают, повышают голос, кричат, будто стая собак на деревенской улице, услышавшая далекий выстрел. Наверное, я застрелился, но не точно. Доктора убедили меня, что ничего точного на свете нет. «Доктор, а операция необходима?» «Наверное. А я потом смогу видеть?» «Наверное. А бегать?» «Наверное. А сношаться?» «Навер. А умру?» «Нави. А жить буду?» «На...» «Ладно, заткнись. Я стараюсь изгонять их из своей жизни. Стараюсь не ходить к ним». Не обращаться к ним как можно дольше, как можно никогда. А они просачиваются в мои сны, процеживаются один за одним, как сквозь неплотно прикрытую дверь реальности. И я вижу их, вижу, когда сплю, хотя видеть не могу. «Доктор, что вы тут делаете?» «Я хочу сказать вам волшебное, тихое слово». «Какое?» Тихое, вкрадчивое слово, обволакивающее слово. А какое? Наверное. Ладно, я хочу спать. Это все-таки мой сон. Уходите, ну, вы уйдете? Наверное. А можно мне сразу принять горсть этих снотворных? Наверное. А выпить водки? Наверное. А нюхнуть кокаинчика? Наверное, я старею. Я ощущаю неостановимый процесс, когда жизнь твою, хочешь ты этого или нет, заполняют чужие. И я стараюсь не смиряться, стараюсь изгонять их из своей жизни, из своих снов. Получится? Хрен его знает. Вывернулся. В 30-е годы прошлого века, ну так вот, в 30-е годы прошлого 20-го века в нашем городе завелся некий писатель, ныне заслуженно утративший имя. Никто его не помнит сейчас, но проделки его некоторые помнят до сих пор. Этому горе-писателю каким-то образом удалось в то время просочиться в Союз пролетарских писателей. Хотя в то время это было не так уж и трудно. Не только пишущих, но даже грамотных было мало, а численность союза писателей измерялась не сотнями или даже тысячами, как сейчас, а всего лишь десятками, среди которых были, конечно же, и корифеи, выдающиеся поэты, прозаики, драматурги, но были и серенькие, незаметные личности, не оправдавшие надежд литературы. Ну так вот. Один из этих неоправдавших, завладев вожделенным членским билетом Союза писателей, в те голодные годы повадился разъезжать по районам республики с целью прокормиться. Он с важным видом представлялся председателю колхоза как писатель, прибывший из Баку, предъявлял членскую книжку и был принимаем и угощаем, чем Бог послал. А Бог в то голодное время посылал немного. Но все равно в сельской местности прокормиться было легче, чем в городах. Земля-матушка кормила. Порою, в честь писателя, если было не очень авральное и горячее время в колхозе, председатели устраивали нечто похожее на банкет. Сабантуй. Покормив писателя, потом уже и не знали, что с ним делать. Иногда давали с собой на дорожку.
Продукты! Продукты, а вы что подумали?
Но сидеть и молча есть нашему герою было, естественно, неловко. Все от него ждали писательского слова. И он говорил. Говорил тосты, приводил цитаты из Ленина, очень тогда модного Владимира Ильича, сумевшего перевернуть вверх дном огромную страну и точившего зуб на весь мир. Цитаты эти он очень щедро оснащал отсебятиной, а порой выдавал отсебятину за цитаты малознакомого Ильича. Писателя за столом слушали внимательно, кивали уважительно, подбирали ноги под столом. А наш герой... Итак, наш резвый парнишка, наевшись картошки и повеселев, так и сыпал цитатами из классика марксизма-ленинизма. Сыпал, как Бог на душу положит. Да так, что Ленин в мавзолее переворачивался сбоку на бок. Но неопытные труженики сельского хозяйства, многие из которых видели живого писателя первый раз в жизни, слушали его, затаив дыхание и открыв рот. К тому же и удостоверение в кармане, удостоверяющее, между прочим, что он писатель, а не хордой-мордой. Так и слушали с открытыми ртами, в глубине которых угадывался непрожеванный картофель. В очередной раз и в очередном месте, когда наш писатель разливался соловьем и цитировал Ленина, в пылу азарта он брякнул следующее.
«А еще?»
Подняв палец и обводя мутным взглядом двоящихся тружеников, проговорил он.
«Как говорил Ленин, пейте, но знайте меру. Вот так вот».
Сказав это, он опрокинул в глотку очередную стопку огненной воды имени Иосифа Виссарионовича. Но тут на его беду за столом выискался некий умник. То ли учитель, то ли библиотекарь, то ли просто добровольный книгачей. Аккуратно прослушавший всю ахинею и околесицу писателя, приехавшего из Баку, и совершенно ошарашенный последней фразой, цитатой из великого трезвенника, которому удалось в рекордно короткие сроки обосрать огромную страну.
«Позвольте, позвольте», — произнес умник, поднимаясь из-за стола на неверных ногах. «Я читал труды Ленина Владимира Ильича. Он наш отец. В каком томе он сказал «пейте, но знайте меру», а?»
Все головы повернулись к писателю в надежде, что он назовет источник. И тот не растерялся. И, помахав руками, громко произнес.
«Эй, дорогой, какой том? Он не в томе говорил. Он за столом говорил, когда пил со Сталиным.